Все верно, вы слушаете «Радио Спутник». Приветствую всех этим утром. Татьяна Ладяева у микрофона. И напомню, что есть номер нашего WhatsApp и Telegram для ваших комментариев, для обратной связи. 8-968-766-3311. Обсудим главные и актуальные новости к этому часу. И мне в этом поможет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Со мной на прямой связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Вадимович, вы наверняка следили за, я бы сказала, спонтанный, достаточно, по крайней мере, нигде не анонсировался приезд Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. И ряд заявлений было сделано. В частности, Великобритания говорит, что готова восстановить Киев и Киевскую область. Давайте мы с вами вспомним, что до этого также Лондон сказал, что будет оказывать и продолжать оказывать военную финансовую помощь Украине. Но все это, конечно же, в рамках кредитования идет, а не то, что просто деньги Киеву дарят, пожалуйста. Вот здесь ведь та же история получается.
Ну, конечно, главный вопрос в том, за счет каких средств Киев, да и, в общем, Украина в целом, будут восстанавливаться. Понятно, что Великобритания хотела бы стать одним из лидеров в этом процессе, как, впрочем, одним из лидеров в оказании Украине дополнительной военной помощи. Разговор в Киеве шел и об этом тоже, о поставках Киеву современных систем вооружений.
Я скажу, что 120 единиц техники и противотанковые комплексы, вот если быть точнее.
Да, противокорабельные, быть точным, да. Вот там действительно эти поставки наращиваются, и Борис Джонсон говорит о том, что это не предел, возможно, дополнительное увеличение. Но вот что касается восстановления, то сейчас идут дискуссии о возможном создании некого международного фонда по постконфликтному восстановлению Украины. Ну и причем, как несложно догадаться, многие на Западе полагают, что в этих целях должны использоваться финансовые средства, взятые из конфискованных резервов российского Центробанка. То есть вот эти 340 миллиардов долларов, которые были заморожены, они должны быть переданы Украине, ну, помимо того, что, конечно, на эти деньги претендуют также и страны, которые сейчас в Европе принимают украинских беженцев, прежде всего Польша, ну и некоторые другие тоже. Так что, в общем, платить все равно хотят заставить.
Но получается, да, за счет восстановления будет не только за счет тех стран, которые говорят о том, что мы готовы восстанавливать, но и за счет Российской Федерации.
Ну, я думаю, в первую очередь все-таки за счет Российской Федерации, если не будет достигнуто какой-то другой договоренности. Поскольку, конечно, у России есть свои претензии, в том числе и Киеву, в отношении тех разрушений, которые произошли на территории Донецкой, Луганской народных республик, и Москва настаивает на том, чтобы Киев принял участие в восстановлении этих территорий. То есть нам предстоят очень сложные переговоры, но, конечно, в общем, я думаю, что если говорить о самой Великобритании, то едва ли речь пойдет о каком-то новом плане Маршалла за счет бюджета Соединенного Королевства.
Ну, тут, кстати говоря, надо отметить, что ведь Великобритания намерена восстановить, как они заявляют, именно Киев и Киевскую область. А речь не идет вот пока в последних заявлениях Джонсона о том, чтобы восстановить все регионы, которые так или иначе, или все там населенные пункты, которые пострадали сейчас за последние полтора месяца. Какое еще интересное сообщение приходит из Киева? Тут один из депутатов Рады, Алексей Гончаренко, он назвал имя того европейского политика, которого, имя которого раньше было нам неизвестно, который потребовал от Киева доказательств непричастности, собственно говоря, Украины к событиям в Буче. Все мы помним эту скандальную историю. Значит, имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбан. Вот, и якобы он делает все для того, чтобы Киев считал его врагом, поскольку требует те самые доказательства. Как вы думаете, какие-то доказательства в итоге будут действительно представлены, и будут ли выступать, может быть, другие европейские политики, учитывая, что потом вот такая критика может в ответ прилететь, с таким же требованием?
Ну, что касается Виктора Орбана, то, конечно, его отнести к большим друзьям нынешнего руководства Украины нельзя. Ну и, в общем, понятно, почему. Все-таки не будем забывать о том, что на западе Украины есть большое венгерское меньшинство, Орбан. Ну и не только он, а многие венгрии недовольны законодательством в области языка и настаивают на том, чтобы венгерское меньшинство могло более полно сохранять свою автономию, культурную автономию, прежде языковую автономию. Вот Орбан, в общем, это политик, которого можно отнести к таким националистам. Он, в общем, говорит, что он является президентом не только тех 10 миллионов венгров, которые живут в Венгрии, но и президентом и тех примерно 5 миллионов венгров, которые живут за пределами венгерского государства. Поэтому здесь конфликты практически неизбежны. И действительно, еще начиная с времен Порошенко, Орбан достаточно резко критиковал.
Но это будет продолжаться некий такой словесный конфликт или возможен конфликт, ну, допустим, как сейчас Россия, когда конфликтует, ну, с теми странами, которые не хотят там тоже с нами дружить, происходит, допустим, высылка дипломатов постоянно, да, мы это наблюдаем. Вот. Там какие-то реальные действия могут быть, помимо вот, ну, всяких заявлений, что он делает все для того, чтобы быть врагом Киева.
Ну, конечно, конечно. Это, я не думаю, что речь идет о выставке украинских дипломатов, но, скажем, в подготовке, принятии и в осуществлении любых планов по укреплению взаимодействия между Киевом и Европейским Союзом требуется консенсус со стороны стран-членов Европейского Союза. И, в принципе, любая страна может такое решение или такие решения заблокировать. Поэтому если Зеленскому или новому какому-то другому украинскому лидеру не удастся договориться с Будапештом, то это будет иметь значение не только для двусторонних отношений с этой страной, но и для взаимодействия с Брюсселем, со структурами Европейского Союза. Поэтому это серьезный вопрос, и, в общем, отмахнуться от этого вопроса
не получится.
Не удастся. Придется как-то договариваться, ну, идти на какие-то уступки или каким-то образом, по крайней мере, смягчать вот ту напряженность, которая может возникать в связи с национальным вопросом на западе Украины.
Андрей Вадимович, вот позвольте уточнить, все-таки по поводу требований Будапешта и поддерживания идеи независимого расследования по поводу украинской провокации в Буче, вот действительно, чтобы доказательства непричастности Киева здесь были. Будет ли такое расследование? Вам оно видится реальным?
Ну, конечно, в принципе, такое расследование исключить нельзя, поскольку, ну, действительно произошла ужасная вещь, и, конечно, должна быть выяснена реальная картина. Но сейчас любая, как любая война, как любой военный конфликт, в данном случае мы имеем дело с информационной войной тоже. И украинская сторона считает, не без оснований, впрочем, что она эту информационную войну выигрывает, поэтому может диктовать свои условия, в том числе и касающиеся разглашения той или иной информации или проведения тех или иных расследований.
А почему вы говорите не без оснований? Какие основания есть?
Знаете, мне приходится довольно много общаться с западными журналистами, западными СМИ, голос России практически не слышит. Угу. Вот все информационное поле, оно полностью доминируется украинской стороной. То есть тут вопрос...
Так Может быть, это потому, что Украину поддерживают, мы понимаем, из какого государства другого?
Ну, почему? Тут не только из какого. Тут вообще, мне кажется, можно говорить о том, что украинская сторона очень профессиональна. В конце концов, Зеленский, он по своей прежней профессии, это человек, который связан с информационными ресурсами.
Медийная личность.
Ну, вот медийными, да. Конечно, он везде, он постоянно, он каждый день в социальных сетях, он дает интервью, он выступает. Тут надо отдать должное, он ведет себя очень профессионально. Конечно, на информационном поле он очень сильный игрок.
Есть еще одно важное сообщение. Вот здесь тоже вопрос, услышат ли западные коллеги, западные партнеры и журналисты эти сообщения, как они будут относиться. В сети появился серийный номер ракеты .у, которая накануне упала на вокзал в Краматорске. Ну и номер доказывает, что упавшая ракета, она принадлежит ВСУ. Причем здесь надо, кстати говоря, отметить, что фотографии сделали западные журналисты с разрешения Киева. Вот как тогда, что Киев будет говорить в ответ на это? И если это фотографии делают западные журналисты, так может быть тогда до западной аудитории эта информация дойдет?
Ну, конечно, если фотографии сделаны западными журналистами, это повышает достоверность в глазах западной общественности такого рода информации. И опять-таки, мне кажется, что и в этом случае нужно настаивать на проведении всестороннего независимого расследования и принять его результат, поскольку другого пути, мне кажется, установить истину нет. И, конечно, будут всегда какие-то интерпретации. В общем, если человек обычно верит в то, во что он хочет верить. Но проведение расследования, безусловно, это то, что, в общем, должно стать целью, как мне кажется, в том числе и российских усилий.
Ну, действительно, да, еще раз напоминание, это та ситуация, которая доказывает, что расследование независимое. Расследование в таких ситуациях, они, конечно же, нужны, и делать какие-то выводы, наверное, это может быть поспешным и неправильным. Андрей Вадимович, у нас, как мы знаем, политика очень тесно связана с экономикой. У меня есть несколько вопросов по этому поводу тоже, но я их задам после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, на связи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Продолжаем общаться с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Картуновым. Андрей Вадимович, по поводу экономики. Смотрите, в Великобритании, которую мы сегодня уже упоминали, там допустили рост цен, счетов за газ и свет аж на 50%, то есть в половину. И такой рост, согласно прогнозам аналитиков, может произойти в октябре. Здесь очень важно отметить, что чуть ранее комитет по денежной политике Банка Англии, он делал тоже свой прогноз. Там назывался предельный порог — это 35%. Вот именно на такую величину может вырасти цена. А теперь вот, пожалуйста, про 50% говорят специалисты библиотеки Палаты общин британского парламента. Вы сами к какой цифре больше склонны, как думаете?
Ну, я не исключаю того, что действительно цена на газ может повыситься и на 50%. Я думаю, что факт состоит в том, что сейчас никто точно не знает. Есть много факторов неопределенности. Мы не знаем, в каких объемах будет поставляться американский газ в Европу. Мы не знаем, каким будет это лето и следующая осень по погодным условиям. Мы не знаем, поэтому, какой будет пик потребления газа в Европе. Мы даже не знаем, насколько сейчас можно эффективно, ну хотя бы частично, заместить газ какими-то другими источниками.
Ну, не хватает данных, получается, для того, чтобы такой
конечно,
прогноз сделать.
Но, в принципе, конечно, надо, наверное, исходить из наихудших вариантов, ну, по крайней мере, подстраховаться на случай того, что цены на газ действительно вырастут до 1,5 раза. И это, безусловно, скажется на всей экономике. И и на транспорте, и на производстве, и на бытовом уровне это почувствуется. Ну, в общем, да, такова цена, которую Европа будет вынуждена платить, по крайней мере, в ближайшем будущем за отказ от российских энергоносителей.
Но вот состоится ли все-таки этот отказ и как быстро? Потому что, вот, допустим, в Германии там тоже, естественно, продолжают обсуждать эту тему и говорят, что Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще 2 года. Об этом сообщает местная немецкая газета со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кёльне. Ну, говорится о том, что лишь треть поставок российского газа в Германию в кратчайшие сроки можно заменить на сжиженный газ из других частей мира. И тут, кстати говоря, надо отметить, что еще Польша тоже сейчас активно высказывается по этому поводу. Говорят, что запретят, наоборот, поставки газа и угля из России, ну, в ближайшие месяцы. Что такое ближайшие месяцы? Это 2 месяца или это полгода? Не очень понятно, но тем не менее, действительно, тема такая тревожная, волнующая всех, не только в России, но и за рубежом. Какие перспективы все-таки, по вашему мнению? Потому что, знаете, надежда, как говорится, умирает последний, и мы понимаем, что могут не сразу принимать какие-то новые условия, которые Россия выдвигает, и не могут, может быть, сразу сказать, да, конечно же, мы будем продолжать пользоваться российским газом, но реальность будет таковой, что все-таки заставит Европу не отказываться от российского топлива.
Ну, я бы сказал так, что, конечно, процесс эмансипации Европы от российских энергоносителей, включая газ и нефть, и уголь, будет идти. То есть здесь принято решение, которое едва ли будет пересмотрено, но, по крайней мере, в обозримом будущем. И вот эта машина, которая сейчас запущена со стороны Европейского Союза особенно, она будет постепенно набирать обороты. Но тут вопрос, вот как раз ключевое слово «постепенность». То есть, конечно, в Европе бы хотели растянуть этот процесс там, на 2-3 года, чтобы минимизировать издержки, чтобы найти альтернативные источники, чтобы сделать этот переход более комфортным для потребителей.
Если, но действовать им надо быстро, тем не менее, получается.
Да, ну нет, это да. Но вот тут вопрос, конечно, в том, что и российская сторона может принять свои решения, которые не позволят Европе вот осуществить такой постепенный переход на протяжении нескольких лет. Вот, собственно говоря, там, решение российской стороны о переходе на расчеты в рублях, это вот уже признак того, что российская сторона тоже может принять какие-то меры, которые осложнят этот переход, а если он будет более резким, то и последствия его будут более значительными. Это, безусловно, надо учитывать, и вот здесь, так сказать, вопрос договоренности двух сторон. То есть это, как бы, так сказать, вот при разводе, да, можно потребовать раздела имущества в течение, там, 24 часов, а можно растянуть этот процесс, там, на несколько месяцев, и тогда, наверное, условия такого раздела будут более приемлемы.
Ну и, в принципе, могут меняться в зависимости от еще каких-то сопутствующих событий,
и,
правильно?
Да, то есть, конечно, если предположить, что военная спецоперация закончится, скажем, в течение месяца, то тогда этот процесс, он, вероятно, может быть еще более длительным. Но, повторяю, скорее всего, все-таки Россия с Европой в энергетической сфере расходятся надолго. Ну, по крайней мере, мне трудно себе представить, как вот эти решения, которые были приняты в последнее время, могут быть пересмотрены. Вопрос, как она будет расходиться, в каком формате, в какие сроки, на каких условиях.
Андрей Вадимович, давайте вернемся к политическим новостям. Не можем мы обойти стороной президентские выборы, которые стартовали во Франции. Первый тур там начался. И 12 кандидатов всего борются за высший государственный пост. Но мы понимаем, что есть 3 лидера. Это непосредственно Эммануэль Макрон, нынешний глава государства. И согласно последним опросам, которые накануне проводились, 26,5% избирателей избирателя и планируют за него голосовать. На втором месте не сильно отстает Марин Ле Пен, ну и тройку замыкает Жан-Люк Меланшон. Надо здесь вспомнить и напомнить нашим слушателям, что ни разу в истории Франции все-таки президентские выборы не проходили в один тур, поэтому мы предполагаем, что будет два тура. Можем ли мы уверенно говорить о том, что все-таки Макрон одержит победу?
Ну, я бы сказал, что достаточно высока вероятность того, что Макрон победит. То есть сценарий может быть таким, что он и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с примерно одинаковыми результатами. Ну, судя по опросам общественного мнения, он может чуть-чуть обогнать кандидата от правых сил. Но потом вот все голоса, которые отдаются в первом туре другим кандидатам, ну или, по крайней мере, основная часть. Там есть, конечно, и правые, которые поддерживают в втором туре Ле Пен, но в основном все-таки вот эти голоса, отданные за третьих кандидатов, в том числе и, кстати, и за Меланшона, эти голоса отойдут к Макрону, которого избиратели будут рассматривать в качестве наименьшего зла. И таким образом он снова победит. Но, конечно, это, в общем, нельзя считать убедительной победой. И, в общем, внутриполитические позиции Макрона сегодня, ну, не такие сильные, как, наверное, ему хотелось бы.
То есть, вот его... Хотя вроде бы они укрепились после всех его действий, когда он и в Москву, и в Киев приезжал еще до начала военной операции. В принципе, продолжает выступать человеком, который всячески хочет поспособствовать переговорам российско-украинской делегации. Это ведь ему на пользу тоже шло. Но там, правда, и какая-то пенсионная реформа он озвучивал неожиданно тоже в преддверии выборов, которую не все поддержали, если мы говорим про внутреннюю повестку во Франции.
Ну, ведь, да, ведь для французов, как и для любого другого общества, главное, это все-таки внутренняя ситуация. А и здесь Макрону хвастаться особенно нечем. Он действительно пытался начать реформы, серьезные социальные изменения во Франции. Ну, результатом было движение, о котором сейчас уже почти забыли, но, тем не менее, движение, которое потрясло Францию, желтые жилеты. И, знаете, даже была такая шутка, что Макрон пытался превратить Францию в Германию, то есть заставить французов принять вот социальные и экономические правила игры, которые существуют сегодня в Федеративной Республике Германии. И это ему, конечно, не удалось. Франция. И поэтому, вот, да, конечно, его внешнеполитическая активность дает ему дополнительные очки.
Но внутри есть проблемы определенные. Да, а для России, Андрей Вадимович, а для России лучше, чтобы Макрон одержал победу? Или Марин Ле Пен для нас тоже такой приемлемый кандидат?
Знаете, это зависит от того, как вы оцениваете значение Европейского Союза для России. Если вы считаете, что сильный Европейский Союз – это хорошо, что это плюс, поскольку это действительно, так сказать, подтверждение движения мира в сторону многополярности, тогда Макрон, безусловно, предпочтительнее, поскольку он становится сейчас лидером Европейского Союза и гарантом, так сказать, его не просто сохранения, но и дальнейшего укрепления. Если вы исходите из того, что нам выгоднее иметь дело с отдельными странами, членами Евросоюза, и вообще эта организация для России враждебна, ну, тогда, наверное, вы можете сказать, что Марин Ле Пен для нас удобнее, поскольку она выступает за укрепление как раз национального уровня принятия решений в Европе против брюссельской бюрократии, против дальнейшего углубления европейской интеграции.
Ну, будем следить. Стартовал пока только первый тур. Надо дождаться его итогов. И потом наверняка, как мы предполагаем с вами вместе, будет и второй тур тоже. Напоследок в нашей повестке я оставила Дональда Трампа, который в очередной раз заявил о некой возможности, о желании все-таки баллотироваться в президенты в третий раз. Но при этом официального объявления о планах на 2024 год не прозвучало. Уже, честно говоря, Андрей Вадимович, не знаю, как относиться ко всем этим заявлением Трампа. Очень часто, ну, где-то, мне кажется, с шагом раз в месяц он о своем таком желании говорит. Что за этими словами стоит?
Ну, мне кажется, за этим стоит прежде всего понимание того, что позиции Байдена сегодня не очень устойчивы. И они, возможно, будут слабеть по мере приближения к президентским выборам. Высокая инфляция, угроза безработицы, большой государственный долг. Очень медленно идут вот эти крупные инфраструктурные проекты, которые Байден объявил. И это, конечно, дает шанс республиканцам. Вот, наверное, надо подождать, чем закончатся промежуточные выборы этого года, которые состоятся в ноябре. Удастся ли республиканцам отбить хотя бы одну палату американского конгресса у демократов.
Ну да, там тоже сложное положение сейчас у Джо Байдена весьма, да, в преддверии выборов. Да. Кстати говоря, сам Джо Байден говорит, что у него есть в планах баллотироваться на второй срок, но посмотрим. И озвучит только для информации тоже, что еще сказал Дональд Трамп. Говорит, что во время своего президентства перестроил американские ядерные войска, ну и теперь, по его словам, США обладают самым мощным ядерным оружием. Конечно, на фоне всех совершенно разных сообщений по поводу возможности или невозможности ядерной войны, вот он по этому поводу тоже решил высказаться. Андрей Вадимович, я вас благодарю за беседу этим утром. Желаю вам хорошего дня. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Куртунов был в эфире «Радио Спутник».